Глава 4. Вот такие дела. Я передал карту второго пояса Артемалу Кану. Вам решать, что с этим делать. Эльда с Кармином закроют все червоточины. Но вот что делать с теми, кто их охраняет, это вопрос, который искатели точно не должны решать. Не мы отвечаем за юг второго пояса. Командор дома Кан выглядел мрачнее черной тучи. Внутри пространственных кошельков координатора червоточин оказалось много интересного, включая две весьма показательные карты. Обе демонстрировали южную и восточную части второго и третьего поясов, с тем отличием, что на одной отображался мир людей, на другой — мир демонов. Из-за этого масштаб карты был огромным. Мелких деревушек здесь не обозначалось, но они и не требовались. Главным в карте было другое. Например, 8 червоточин южного сектора, 4 из которых находились во втором поясе. То есть та дырка, через которую поставляли людей, оказалась не единственной. 4 червоточины принадлежали третьему поясу. Ими придется заниматься нам с Велеей. Но не одним югом была интересна карта. Восточная часть представляла собой настоящее звездное небо. Настолько много там находилось проходов между мирами. Практически в каждом крупном населенном пункте имелась своя червоточина. Мало того, что в третьем, что во втором поясах были поля битвы. 3 во втором, 2 в третьем. Судя по размерам этих образований, демоны ничего не могли с ними поделать. Поле битвы в третьем поясе было едва ли не больше, чем захваченная големами местность рядом с Ларицем. Если в мире людей в этом районе населенных пунктов не существовало, то в мире демонов рядом с полями битвы находились крупные города. Что вызывало интересные вопросы. Демоны не уничтожают эти проколы из-за того, что на них кормятся, или потому что не могут закрыть? Мне бы еще увидеть карту аномалий, чтобы хоть приблизительно представлять проблему, с которой столкнулись демоны в восточном регионе. Однако такого счастья у меня не было. Координатор червоточин из мира демонов таким не интересовался. «Дом Прит ответит за свое предательство», — пообещал командор дома Кан, и непроизвольно дотронулся до правой щеки. Изначальный прогноз по поводу лечения мастеров не оправдался. После того, как Эльда вылечила самых критичных, на простые раны времени уходило гораздо меньше. Например, тот же Артемал Кан, у которого когда-то была обезображена правая часть тела, провел в лечебной капсуле всего 3 дня. Аналогичная ситуация происходила со многими. Восстановить руку или ногу капсуле особо ничего не стоило. Куда сложнее приходилось с внутренними повреждениями. Повторюсь, все, что вы будете делать, полностью находится в вашей зоне ответственности. Эльда, Кармин, вы все запомнили?
Теоретически, да, ответил Кармин и с горечью посмотрел в сторону червоточины.
Ощупывать мягкую поверхность прохода между мирами, чтобы найти исходную точку, не самое увлекательное и приятное занятие. По себе знаю. В таком случае на вас это и еще 3 червоточины. Командор, проследите, чтобы этих спасенных лишний раз не дергали дознаватели. Я ручаюсь, что к шпионам демонов они не имеют никакого отношения. Верните их в Ларец. Тамошнему мэру пригодятся свободные руки. Наши 3 спутника с трудом пережили 2-недельное путешествие. Ютиться втроем на 2 креслах оказалось крайне неприятным занятием.
«Под твою ответственность!»
Артемал Кан с недоверием посмотрел на притихших людей. Логика подсказывала, что проще убить пленников, чем допускать хоть какой-то риск. Но совесть не позволяла так поступить. Слишком многим он был обязан мне и моим ученикам, чтобы игнорировать наши слова и действия. Раз я спас людей, значит, они имеют право жить. Таково решение искателей. «Под мою», — согласился я, — и воплотил батончик. Повозка тут же качнулась. Невидимый ленивец, что все это время стоял рядом с нами, тут же занял свое привычное место. Кивнув ученикам, я запрыгнул в кресло водителя. Вот теперь второй пояс официально можно считать завершенным. Больше делать нам здесь нечего. Осталось дело за малым. Вернуть ленивца хозяину, носящему пятнистую одежду. Искатель-артефактор, проводящий со зверьми различные эксперименты, наверняка является знаковой фигурой третьего пояса. Долго искать такого не придется. Батончик поглощал километры с той же скоростью, с которой ленивец сжирал духовные камни и кристаллы стихии. Для того, чтобы гарантированно попасть в третий пояс, можно двигаться разными путями. Первый — добраться до одного из крупных городов, находящихся в третьем круге, и открыть пробой неподалеку от него. Второй — достичь любой червоточины третьего круга и перейти через нее в мир людей, попутно избавившись от прокола между мирами. Третье, что нравилось мне больше всего, —
пройти через поле битвы третьего круга. Не принимать этот вариант в расчет не получалось. Поле битвы находилось примерно на границе между восточным и южным секторами третьего круга пояса. Вокруг него постоянно велись активные боевые действия, из-за чего ни одна из сторон не могла найти достаточно ресурсов, чтобы закрыть поле битвы. Да и желания такого, как я понял, ни у кого не было, из-за чего эта область весьма сильно разрослась. В мире демонов она находилась сразу и во втором, и в третьем круге, в мире людей — только в третьем поясе, упираясь одной частью в барьер. Поле битвы находилось всего в 2 неделях пути от нас, так что глупо было бы не воспользоваться таким шансом. Упремся в невозможность дальнейшего прохождения, просто свернем в сторону и объедем. А так, почему бы и не проверить?
«Все, муж, хоть убивай меня, но я больше не могу».
Вилея лежала на земле и стонала. Сил, чтобы подняться, у Абсолюта тела уже не было. Почему? Потому что мы в очередной раз пробовали запустить процесс формирования семян червоточин. Оказалось, что Вилея обладает способностью вызывать к определенному типу энергии, берущейся, казалось, из самой изнанки. Эта энергия пронзала ее тело, концентрировалась в тех или иных местах, и все, что требовалось координатору червоточин для формирования семени, каким-то образом собрать эту энергию у себя в ладони, заставить ее сконцентрироваться в одной точке. Вот тут-то и приходили проблемы. Это оказалось настолько тяжело и болезненно, что во время первой попытки Вилея потеряла сознание от боли. Даже словами не передать, как я испугался. Лечение не помогало, и чужеродная энергия категорически отказывалась покидать тело моей жены. Пришлось запускать сопряжение и забирать часть боли на себя. Это позволило Вилее прийти в сознание и исторгнуть из себя все, что пришло из черного ничто. Следующие попытки мы делали сразу во время сопряжения. Моя жена сознание больше не теряла, но и результата добиться не могла. Концентрировать энергию изнанки в ладони у нее не получалось. От слова совсем. «Не можешь, это хорошо. Значит, не сможешь защищаться».
«Ты что задумал?»
— возмутилась жена, когда я завалил ее на спину и уселся сверху.
«Слезь немедленно! Прибью, зараза такая!»
«Вот как силы появятся, так сразу и прибивай», — кивнул я. «Сейчас же ты полностью в моей власти. И пока есть такая возможность, я этой властью воспользуюсь сполна. Читай вслух».
«Что? Нет!»
Вилея явно ожидала от меня чего-то другого. Перед ее лицом появилась записная книжка, где был описан процесс формирования духовного зрения. Экспериментальным путем было установлено, что Вилея слушает мои пояснения по этому процессу одним ухом, но информация тут же вылетает через другое, не задерживаясь в мозгу. Моя жена не понимала необходимости духовного зрения и всячески сопротивлялась учебе. Раньше влиять на нее у меня возможности не было. Как ни крути, Вилея на порядок сильнее меня. Но сейчас, когда энергия изнанки полностью выкачала из нее силы, можно воспользоваться моментом и заставить мою жену читать. Она ненавидела это больше, чем сектантов. Мало того, если на одну чашу весов положить толстую книгу, на другую плаху с палачом, не факт, что Вилея выберет книгу, потому что читают только слуги и рабы. Настоящие господа, что распоряжаются своей жизнью, никогда не опустятся до того, чтобы бегать глазами по строчкам. «Вслух!» — приказал я. «Вперед, жена! Ты должна стать сильнее! Сейчас я вижу перед собой какую-то размазню, валяющуюся на земле. Научишься духовному зрению и поглощению энергии, сможешь сражаться со мной даже в таком виде. Тебе же хочется доказать, что ты сильная? Или мне уже можно искать новую кандидатку на роль первой жены? Ту, что сможет перебороть себя и начнет учиться?»
«Сволочь!» — с ненавистью прошептала Вилея. «Думаешь, ты меня сломал? Не надейся. Рано или поздно силы ко мне вернутся, муж, и тогда ты познаешь весь гнев искателя Вилеи».
«Естественно, познаю. Закину в тебя энергию изнанки, превращу в овощ и вновь буду тыкать книжкой. Ты слабая, бесполезна, жена. Ты не можешь сопротивляться. Ты бессильна. Наверное, надо встретиться с Альмирдой и рассказать ей о твоем позорном бегстве от трудностей. Отказаться учиться новой способности — это даже не глупость. Это какая-то трусость».
«Ты назвал меня трусихой, муж?»
Вилея даже побагровела от гнева. Кажется, я немного перегнул палку, однако отступать было поздно. Либо я сейчас смогу ее продавить на учебу, либо мне так и не удастся воплотить в жизнь свое обещание. Вилея никогда не получит духовное зрение, а я заработаю великолепный и замечательный барьер в возвышении, ломать который мне придется не один год. «Разве то, что ты делаешь, не трусость? Ты не желаешь стать сильной. Почему? Потому что боишься этой силы. Боишься, что с новой силой ты получишь новых врагов. Боишься...»
«Я ничего не боюсь, человек!»
заорала Велея и попыталась подняться. Однако энергия изнанки все еще находилась в ее теле. Она даже не дернулась. Велея попыталась извернуться, чтобы хотя бы меня укусить, но и шея не работала. Единственное, что оставалось в рабочем состоянии после неудачной попытки создать семя червоточины — глаза и рот. «Так докажи это! Начни читать! Начни учиться! Стань сильной! Стань той Велеей, которую я знаю! На которую можно положиться в любой трудной ситуации, точно понимая, что она сможет решить проблему. Сейчас ты ничего не можешь, в тебе нет силы. Но вместо того, чтобы избавиться от слабости, ты орешь и угрожаешь. Моя Велея никогда так не делала. Она всегда знала, что нужно нашей семье. Она всегда делала все, что в ее силах, чтобы наша семья стала сильнее. Где твоя гордость, самка? Где твое тщеславие? Куда все это подевалось?
Дай сюда свою книжонку, муженек. Сейчас ты увидишь истинную силу искателя Велеи.
Неужели сработало? Я еще раз выставил свои записи перед Велеей, и та принялась читать. Показушно громко, с неприятной интонацией, через слово выдавая весомые комментарии относительно моего почерка и хаотичности мыслей. Однако происходило главное. Велея читала. Прошел час, второй. Энергия изнанки постепенно покидала тело моей жены. Но она продолжала читать, ни разу не сменив тон. Для нее все происходящее выглядело откровенным насилием, поэтому, смирившись с ним, она демонстрировала свое презрение к моим действиям. Муж хочет, чтобы жена читала, прекрасно зная, как та ненавидит этот процесс? Хорошо, она прочтет. Будет читать до тех пор, пока мужу не надоест. Пока он не признает, что искатель Велея действительно является великим демоном. Вокруг тебя находятся три круга энергии. Я закольцевал энергию вокруг тела Велеи. Почувствуй ее, увидь, поглоти.
Поглотить энергию?
Даже спустя несколько часов чтения злость не покинула мою жену.
Не вопрос, муж. Я поглощу всю энергию, какая только здесь есть.
То, что произошло дальше, описать словами я не могу. Неожиданно энергия из моих меридианов и ядра энергии отправилась в сторону Велеи. Без моей на то команды. Установив блок, я с интересом посмотрел на свою жену. Она вкачивала в себя все, до чего могла дотянуться. Не сумев забрать силу из меня, втягивала ее из окружающих нас предметов и артефактов. Палатка не поддалась, батончик тоже. Но моя походная кухня, изготовленная в третьем поясе, жалобно заскрипела и обнулилась. Теперь, чтобы ею воспользоваться, придется менять духовные камни, что Велея превратила в черную пыль. Гнев ушел из глаз Велеи, сменившись удивлением и шоком. Поступление энергии резко оборвалось, но свое грязное дело заемная сила внешнего мира уже сделала. Внутри тела моей жены образовались чудовищные вихри неструктурированной энергии, причем не простой, а смешанной. Энергии мира демонов и изнанки, что все еще находилось в теле жены. Наверное, стоило помочь Велее, но меня что-то останавливало. Несмотря на то, что я являюсь абсолютом разума, несколько раз перечитывал записи координатора червоточин. Нигде тот не говорил, что для формирования семени требуется энергия нашего мира, только сила изнанки. Но именно этот момент казался мне неправильным, ошибочным. Что если наличие силы нашего мира подразумевалось по умолчанию, и упоминать о таком было глупо? Что если концентрация сил возможна только по тому же принципу, что и во время формирования любой техники? Я мог ошибаться, причем сильно, но не проверить не мог, тем более что Велея начала стонать от боли. «Сконцентрируйся и собери всю энергию в кулаке. Представь, что ты подготавливаешь силу для того, чтобы запустить сопряжение, чтобы отдать энергию мне, но для этого ее нужно собрать в кулак. Так сделай это! Отдай мне свою силу! Отдай мне!» Вспыхнувший страх сковал мое тело, превратив в безвольную кучу мяса. Рухнув на землю, я завалился на бок и сжался в тугой комок. Мысли ушли. Остался лишь страх. Нет, не страх. Неконтролируемый страх. Изо рта пошла пена. Глаза, казалось, вылезут из орбит. Нижняя часть тела жила собственной жизнью. Органы обрели полную свободу. Казалось, что сейчас мозги начнут плавиться. Но тут все закончилось. Причем так резко, что я еще какое-то время лежал на земле, не веря в чудо. Мне на плечо опустилась нежная рука моей жены, и по телу разлилось приятное тепло лечения. Стало легче. Мне даже удалось открыть глаза. Передо мной на корточках сидела Велея, продолжая вливать лечение через плечо.
«Еще раз так меня напугаешь, прибью», — сообщила Велея и воплотила рядом в ванну. «Залезай. Тебе нужно привести себя в порядок, муж. Видок у тебя, конечно, такой себе».
«У тебя получилось создать семя?» — прохрипел я.
«Еще нет. Энергии не хватило, поэтому семечко получилось нестабильным и испарилось. Но общий принцип я поняла и... Ладно, муж, признаю, была не права. Доволен? Даже не стану мстить за то, что ты так надо мной измывался. Навалился, заставил читать, назвал трусихой. Да я за меньшее убивала, но тебя не буду. Хотя, если ты продолжишь валяться, как бесполезный кусок мусора, точно прибью. Вставай, искатель, от тебя воняет.
С трудом поднявшись, я прямо в одежде рухнул в теплую ванну, подняв кучу брызг и заработав недовольное бормотание Велеи. Тем не менее, моя жена добавила воды, которую артефакт мгновенно подогрел. Давно мне не было так плохо. Очень давно. Близость к семени червоточины, пусть оно и не обрело стабильность, превратила меня даже не в животное, в слизня, мечтающего только о том, чтобы сдохнуть. Испытать то, что довелось мне только что, я врагу не пожелаю. Хотя, стоит признать, это весьма действенное оружие даже против зародышей бога. Главное, чтобы у Велеи бросок получился. Остальное можно считать делом техники. Пока Даус или демон будут пускать пузыри от страха, с ними можно делать все, что угодно. Примерно как со мной только что. Хорошо, что ленивец все это время сидел в батончике. Не представляю, что взбрело бы в голову зверю, если бы он испытал такой дикий страх. Вдруг его башке родилась бы идея, что нет лучшего способа избавиться от страха, чем сожрать меня и Велею. С этого чудик и станется. Хотя, судя по тому, как выглядел ленивец, ему тоже досталось. Он забился в кресло и с опаской смотрел на мою жену. Словно прекрасно понимал, кто может причинить ему боль. Видимо, все же зацепило и его. У каждого ведь свое расстояние до семени. У меня это 1.5 метра, у наставника Герлона 2. Ближе, к сожалению, подобраться невозможно. Тело начинает отказывать. Весь оставшийся путь до поля битвы можно описать одной фразой. Велея училась. Давалось это моей жене крайне тяжело. Приходилось сконцентрироваться не только на выполнении каких-то действий, но еще и на том, чтобы запоминать. Однако неожиданно появился результат. Худо-бедно, но Велея начала поглощать витающие вокруг нее кольца энергии. Она их не видела, духовное зрение никак не включалось. Однако это не мешало работать с самой энергией. Раз Зандер сказал, что вокруг пояса есть кольцо из силы, значит, это кольцо нужно поглотить. И она поглощала его. У меня не было ни единой мысли относительно того, как Велея это делает, но факт оставался фактом. Она превращалась в энергетического вампира, который не видит поглощаемую энергию. То, чего никогда не могло существовать, постепенно рождалось в моей жене. Отразился такой результат и на барьерах. Плотина духа уменьшилась и превратилась в нечто похожее на мою. Что касается плотины разума, скажем так, одна из цепей оборвалась и повисла. Не исчезла, так как проблема с разумом все же была значительной, но больше не сдерживала дамбу разлома. Толку от этого, конечно, не было. Там, где порвалась первая цепь, находилось еще с десяток, не менее толстых и прочных. Но начало было положено, что не могло меня не радовать. «Почему остановились? Тренировка?» — уточнила Велея, когда мы добрались до очередного холма. Красный пейзаж мира демонов постепенно начинал меня угнетать. Хотелось ярких красок, зелени. Но ничего подобного здесь не существовало. Красные камни, красные растения, красная трава — все красное. Как раз под цвет глаз Велеи, когда она злится. Впереди поле битвы, но там происходит что-то странное. У меня ощущение, что на поле битвы находится полигон с хозяином. И прямо сейчас группа из 30 демонов пытается выбраться из этого полигона, отбиваясь от големов и порождения поля битвы. Все мастера. Что говорит о чем? О том, что нужно за всем этим внимательно понаблюдать. Не нравится мне, как ведут себя големы и порождения поля битвы. Слишком разумно. Слишком целенаправленно гонит демонов в ловушку. А те ее словно не видят.
«Ловушку?» — нахмурилась Велея. «На полигонах нет ловушек».
«Вот и я о том же. Все поле битвы представляет собой одну большую ловушку, где бегают похожие на могучих 2-метровых обезьян порождения этапа мастер. Если я правильно понял структуру их энергии, они не просто пользуются техниками и духовной броней, так у них еще есть что-то наподобие артефактов. Дубинки, что наносят весьма впечатляющий урон». Они сделаны из дерева, что встало на путь возвышения.
«Так чего мы остановились? Там добыча бесхозная бегает, а мы ее не получаем».
«Давай еще раз. Поле битвы этапа мастер. Значит, в центре сидят твари этапа владыка. Либо золотой мастер, если повезет. Но я в везение не верю. Все поле битвы утыкано ловушками. Например, скрытые полости, дно которых утыкано острыми кольями. Не думаю, что будет приятно попасть в такое даже при полном духовном доспехе. Я планировал пройти поле битвы с помощью ленивца. Он сожрет всех врагов, а мы пойдем по его стопам. Вот только не получится у нас такого. Зверь попадет в ловушку, повредит лапку, потом возись с ним».
«Предлагаешь в объезд?» — вздохнула Велея. «Ладно, давай в объезд. Сделаю прокол и выберемся в мире людей».
«Опять ты меня не услышала», — улыбнулся я своей жене. 30 демонов этапа мастер все еще живы. При этом 20 уже валяются между деревьями, и големы не обращают на них никакого внимания. Вот уже 28 демонов осталось».
«Зандер, я запуталась. Ты можешь нормально объяснить, что мы будем делать?»
«Мы будем заниматься твоим любимым делом — грабить и получать добычу. Группа, что зашла на поле битвы, оснащена весьма достойно. Неплохие артефакты, много амулетов, пространственные кошельки. И да, куда ж без этого? Духовные камни и кристаллы стихии, которыми они активно пользуются. Сейчас их всех благополучно перебьют, потом уже и мы подъедем».
«Разве это угодно небу?» — нахмурилась Велея. «Искатель получает только ту добычу, которую взял сам. Искатели не поберушки».
«Вот только не надо путать мягкое с зеленым», — запротестовал я. «Ни один искатель не пройдет мимо валяющейся на земле бесхозной добычи. Ибо такова природа искателей — брать все, что плохо лежит. Вот уже 22 демона осталось. Теперь можно и ехать вперед. Пока мы доберемся до цели, поле битвы и полигон помножат этот отряд на ноль».
Наивный Зандер. Небо явно решило устроить нам испытание. 5 демонов сумели выбраться из полигона. Мало того, их даже могучие обезьяны со своими дубинками преследовать не стали. Видимо, удаляться от места обитания порождения поля битвы не могли. Однако, несмотря на спасение, вся 5 демонов оказалась ранена. Кто-то серьезнее, кто-то слабее. Возможно, не будь у них обнулены меридианы, они бы и использовали лечение. Однако за время битвы демонам пришлось сожрать столько духовных камней, что энергетическая структура не выдержала. Обнуленное ядро стихии, обнуленные меридианы, едва заполненное ядро стихии. Картина была одинаковой для всех выживших. Осознав, что преследование прекратилось, они рухнули на землю без сил. Гадство. Добивать их у меня права не было. Вот такого небо точно не простит. Когда мы подъехали к бедолагам, у них сил не хватило даже на то, чтобы подняться на ноги. Абсолютное истощение, которое пройдет в лучшем случае через неделю, не раньше. Тяжело вздохнув, я подошел к каждому и использовал лечение. Они выжили, значит, угодно небу. Конкретно эти демоны будут жить. Что касается 45 тел, что находились на полигоне и поле битвы, они мои. Только пусть кто-то попробует претендовать на мою добычу.
«Искатель, подойди!» — послышался тихий шепот одного демона.
Судя по возрасту и одежде командира всей этой группы. Выглядел он плохо. Обычное лечение не могло закрыть полученные раны, а использовать капсулу мне не хотелось. Эту 5 я не знал и знакомиться не желал.
«Само провидение привело тебя сюда, искатель. Молю, помоги нам. Племя Оргил будет у тебя в долгу, искатель».
Демон тяжело задышал. Ему не хватало воздуха. Я закрыл глаза и осмотрел поле битвы так далеко, как только мог. Полигон, еще один, еще. Да что тут происходит? Откуда столько полигонов? Что за странное поле битвы? Но наиболее удивительное было в том, что на самом дальнем полигоне, до которого я смог дотянуться, находилась группа из 3 демонов. Они расположились в подвале одного из зданий, в то время как их сверху атаковали големы и могучие 2-метровые обезьяны. Судя по фигуре, один из демонов был женщиной, даже скорее миниатюрной девушкой. Золотой мастер, что с поразительной грацией и техникой орудовала копьем, отбиваясь от наседающих противников. Судя по тому, что я видел, девушка умудрялась не только работать копьем, но еще и каким-то образом отбивала направленные в нее и ее спутников техники. Словно она видела потоки энергии. На таком расстоянии я не видел барьера возвышения, но по движению и по тому, с какой грацией девушка защищала спуск в подвал, становилось понятно, она точно из абсолютов. Командир разгромленного отряда справился со своим состоянием и продолжил.
«Молю о помощи, искатель. Племя Оргил будет у тебя в долгу. Спаси нашу Рансиду».